Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Достойное завершение земного пути.
Слава Богу, все гимны, которые сегодня мы пели, которые мы слушали, они направляли нас вот к основной теме сегодняшней проповеди, к заключительной части 7 главы книги «Деяния апостолов». Стихи с 54 по 60. Этот отрывок говорит об смерти Стефана, о достойном завершении земного пути. Сегодня мы будем размышлять о том, что это одна из важных мыслей, которая должна присутствовать в нашем сознании всегда. Мысль о достойном завершении этой жизни. Ну, может быть, молодые люди и не только скажут, ну, я об этом еще не думаю, о завершении жизни. Я думаю только о начале, о ее развитии. Христианин, который не... Вообще, человек, который не думает о том, как завершить эту жизнь, прославляя Бога, он, возможно, неверующий или духовно незрелый верующий. Не думать о достойном, прославляющем Бога ухода с этой земли – это в лучшем случае духовная незрелость. И у нас есть сегодня возможность, смотря на Стефана, задуматься над этим важнейшим вопросом, связанным с нашим освящением, с нашим пониманием себя, нашего хождения перед Богом. Итак, Деяния 7 глава, стихи с 54 по 60. «Слушая это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него с зубами. А Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидев славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они закричали громким голосом, потому что они считали, что это богохульство. Богохульство, что Иисус, которого они отвергли рядом с Богом, они считали это богохульство. Поэтому написано, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла, и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил». В истории спорта немало примеров поражений, случившихся, ну вот буквально за несколько метров до финиша, за несколько секунд до финального свистка. Так, например, один из велогонщиков, лидируя в заезде, настолько увлекся, приветствуя зрителей, что проиграл и заезд, и в результате всю гонку. Он, знаете, как это обычно делают велогонщики, уже не держался руками за руль, поворачивался в разные стороны, приветствовал, значит, болельщиков, потому что достаточно серьезно оторвался от всех соперников, уже считал себя победителем. И неожиданно для него другой человек, который очень интенсивно работал, никого не приветствовал, трудился, перед самым финишем его обогнал. Это такое очень печальное поражение, когда человек тренировался, он настроился, и он уже фактически выиграл гонку, и думал, что выиграл, но проиграл, но проиграл. Печально, когда люди проигрывали олимпийские медали за несколько секунд до финального свистка. Долгие годы упорных тренировок, тяжелый отбор на эти соревнования, успешное выступление на этих соревнованиях, попадание в финал, успешное выступление в финале. И вот за несколько секунд до конца, значит, поединка человек проигрывает. Я знаю, что в одном из видов единоборств за несколько секунд такая традиция есть, если уже ты видишь, что ты проигрываешь, то человек останавливается и пожимает сопернику руку. И вот один так, проигрывая, остановился, сделал вид, что пожимает руку, а сам провел прием и выиграл. Обидное поражение. Это поражение в самый последний момент. В церкви мы также наблюдаем нечто подобное. Многим из нас известны печальные примеры тех, кто начал свой христианский путь, свое христианское служение весьма ревностно, весьма энергично, весьма жертвенно, весьма интенсивно, но со временем сошел с дистанции и закончил свое служение и земной путь печально. Может быть, оказался предателем, как Иуда. Представьте, какой благословенный человек, да? Рядом со Христом и такой трагический конец жизни. Или возлюбил нынешний век, как Димас. Ну, думаю, кто-то из вас скажет, о чем ты говоришь? Иуда неверующий, Димас неверующий. Эти люди вышли от нас, но не были наши. Об Иуде сказано, есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. Иуда никогда не был верующим. Димас возлюбил мир, нынешний век, признак неверующего. Да, действительно, друзья. Человек может быть в церкви, он может быть выглядеть как служитель, и все у него казаться прекрасно. Но если в конце своей жизни он предает, как Иуда, или проявляет любовь к миру больше, чем к Богу, как Димас, это признак того, что он никогда не был обращен. Но и подлинно верующий на заключительном этапе своего земного пути, если не будет бодрствовать, он также может завершить заключительный этап жизни недостойно, не прославляя Бога. И здесь мне сразу же на память приходит один весьма благословенный служитель, благословенный человек. Его книги есть в нашей библиотеке и в моей библиотеке. И даже готовя эту проповедь среди множества комментариев, я читал и его комментарии. Я говорю о Джоне Стотте. Он родился в 1921 году и прожил огромную жизнь. В возрасте 17 лет он обратился, уже в 24 года был рукоположен в Лондонской церкви всех душ. С 1959 по 91 годы был назначен личным священником королевы Елизаветы II. Джон Стотт является автором сотен статей и комментариев. Ему перу принадлежат около 50 книг, среди которых несколько бестселлеров. В 2005 году журнал «Time» назвал его одним из 100 самых влиятельных людей мира. И Стотт зарекомендовал себя как верный проповедник евангельской истины, верный богослов, верный пастор, человек Божий с большой буквы. Однако, как это странно, как это удивительно, как это шокирующе, на заключительном этапе своей жизни – он неожиданно отошел от некоторых своих убеждений и стал утверждать, будто ад – это сжигание в небытие, а не вечное мучение для грешников. Стал отрицать библейское учение об аде, а также стал выступать за рукоположение женщин пресвитеры. Днем 27 июля 2011 года, большая жизнь, 90 лет, 3 часа 15 минут пополудню, в окружении членов своей семьи и близких друзей Джон Стотт ушел в вечность под музыку Генделя и чтение Библии. Каждому из нас следует беспокоиться не только о начале своего христианского пути, но и о достойном его завершении. Нужно думать о том, чтобы прославить Бога своим уходом, не только началом, не только развитием своего служения, но очень будет трудно, друзья, прославить Бога своим уходом, потому что если уже вы успешно начали и движетесь, то есть опасность немножко расслабиться и сделать какую-то ошибку, сделать какую-то глупость в конце жизни, которая перечеркнет все ваше хождение и может лишить вас небесной награды. Ну, а если вы и начали нехорошо, и развиваетесь нехорошо, то закончить хорошо совсем не получится, никак. Так что необходимо жить так, чтобы прославить Бога и своей жизнью, и своей смертью. Интересно, что книга «Деяния апостолов» не рассказывает нам очень много о жизни Стефана. Ну что мы знаем о нем? Из 6 главы лишь знаем, что он был в числе 7 братьев, которых избрали для распределения материальной помощи нуждающимся. Зато книга «Деяния апостолов», как мы только что прочитали, И вообще, исследуя всю седьмую главу, увидели, достаточно подробно рассказывает о заключительных часах, минутах жизни Стефана. Она делает акцент на его уходе, и этим учит нас и призывает нас обратить внимание на то, чтобы достойно, прославляя Бога, учиться завершать свой земной путь. И сегодня на примере Стефана мы можем этому учиться. Мы можем этому учиться, мы можем брать у него уроки. И этому нужно учиться, потому что без библейского обучения достойно завершить земной путь не получится. Итак, начнем брать уроки у Стефана, обратившись к Слову Божьему. Во-первых, для того, чтобы достойно завершить свой земной путь, оставайтесь бескомпромиссными в служении. Оставайтесь бескомпромиссными в служении. Стих 54. Слушая это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Вот такая реакция религиозных лицемеров на бескомпромиссную проповедь истины. Рвались сердцами. Слово, переведенное как «рвались», происходит от греческого «диаприо», буквально означающего «распиливать». В переносном смысле «разрываться от гнева». И обратите внимание, «скрежетали на него зубами» – это не образный язык. Это описание происходящего. Они действительно скрежетали на него зубами. Это такая страшная ненависть. Они буквально озверели от своей ненависти. Слово, переведенное как «скрежетали», происходит от греческого «брухо», означающего «кусать с громким шумом», «скрежетать зубами». Ясно, что слушающие Стефана, судьи, религиозные лидеры Израиля, воспылали огромной злобой и ненавистью к нему. И это все в контрасте с самим Стефаном. Если о Стефане сказано в конце 6 главы, все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Если лицо Стефана было спокойным и светилось небесным светом, то лица его врагов обезображены от ненависти, от злобы. Они скрежещут зубами и рвутся в своих сердцах от гнева. Что же вызвало такую злобную реакцию религиозных людей? Вот что. Бескомпромиссная, смелая позиция Стефана. Он ни на секунду не уступил своим оппонентам. Он бескомпромиссно излагал истину до того момента, пока ему давали говорить вообще. Вероятно, он не закончил свою проповедь. Они просто не дали ему закончить. Поднялся крик, шум, и они прервали его. Но я думаю, все главное он уже основное сказал. И он проповедовал очень бескомпромиссно. Вот представьте, он говорит религиозным вождям, первосвященникам, сынам Синедриона: вы вообще не нужны. Фактически в своей проповеди. Вы не нужны, потому что через Иисуса Христа открыт прямой доступ к Богу. И вы, ваше служение, не имеет никакого смысла тебе, оно не нужно. Храм, который вы так воспеваете, стал вашим божеством. Вы поклоняетесь храму как Богу, а истинному Богу вы не поклоняетесь, потому что истинный Бог – это Отец Господа Иисуса Христа, которого вы распяли и в которого вы не верите. Очень прямые, жесткие обличения. И они возненавидели Стефана за его смелую, бескомпромиссную позицию. И в этом Стефан полностью похож на Иисуса Христа. Вспомните служение Христа, как смело и твердо и жестко он обличал книжников, фарисеев, всех этих религиозных лицемеров. Он два раза очищал храм, и в последнюю неделю своей жизни, завершая земной свой путь, Христос стал еще более жестко, еще более бескомпромиссно проповедовать. Он, помните, Матфея 23 глава, многократно произнес книжникам и фарисеям: горе вам, лицемеры, вожди слепые». Бескомпромиссность его позиции только усилилась в последние недели его служения. Ну и вообще все его служение происходило в конце жизни Христа. Приблизительно в 30 лет он начал, 30 с небольшим, 30 с половиной, 33 с половиной закончил. Это заключительный этап жизни. В этот период он всегда был бескомпромиссным. И в последнюю неделю своей земной жизни Иисус проповедовал очень-очень смело, говорил о разрушении храма, о грядущем суде над непокорным Израилем. Если вы хотите закончить земной путь, прославляя Бога, оставайтесь бескомпромиссными. Не идите нигде на компромисс. Проверьте сейчас, вот даже в таких простых вопросах, насколько вы продолжаете быть твердыми, насколько верными. Научитесь замечать свое отступление от бескомпромиссной библейской позиции. Может быть, вы начали активно посещать церковные собрания, начали активно читать книги, слушать проповеди. Но жизненные потрясения, искушения, конфликты охладили ваш пыл. Теперь вы меньше жертвуете, служите, познаете. Теперь вы идете на компромисс, позволяя себе лениться, относиться небрежно к христианским обязанностям. А кто-то идет еще дальше, еще на больший компромисс. Просто посвящает жизнь приобретениям, сребролюбию и ищет в этом радость. Снимает эмоциональное напряжение алкоголем. Ищет радость в грехе. Это компромисс. И вот такая компромиссная позиция, ее можно скрывать. И люди, как правило, ее скрывают. Но она непременно приведет вас к позору и падению. И заключительная часть вашего земного пути, вашего служения станет позорной, станет низкой, станет непрославляющей Бога. Я, конечно, все понимаю, друзья, жизнь непроста. Стрессы, разочарования, неудачи, предательство, непонимание близких. Кого-то заставляет опускать руки, отступать от принципов, утверждаемых в церкви. Вот почему так трудно оставаться до конца жизни верным, бескомпромиссным и дисциплинированным. Вот почему так трудно не утратить интерес к Писанию, к созиданию церкви. Вот почему так трудно оставаться нетерпящим грех рядом с собой. Это непростая задача, и здесь нужно большие усилия приложить. И Соломон, один из самых мудрых людей на земле, не справился с этой задачей. И закончил свой земной путь не так славно, как Стефан, а закончил его низко, позорно, поклоняясь идолам. Потому что он пошел на компромисс. Если вы хотите достойно завершить земной путь, оставайтесь бескомпромиссными. Оставайтесь бескомпромиссными в служении. Посмотрите на свою жизнь, и если то, что вы не терпели раньше, вдруг вы что-то позволяете себе больше, чем то, что вы раньше себе не позволяли. Но я не имею в виду какие-то странные вещи, не связанные с Писанием. Может быть, раньше не позволяли себе в футбол играть, теперь играете. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что связано с Писанием. Во-вторых, для достойного завершения земного пути необходимо жить перспективой небес. Живите перспективой небес. Это то, что здесь вдохновляет Стефана. Стих 55-56. Живите перспективой небес. 55-56. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрел на небо и увидел славу Божию, Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Вот в этот скорбный час его жизнь заканчивается, его сейчас убьют, это ненависть. И в этот момент нет паники, нет просьбы там о помиловании. В этот момент вот та перспектива, которой он жил, которой служил, вот в этот момент и проявляются настоящие ценности человека. Очень часто на завершении земного пути как раз и открывается сердце человека, и проявляются его настоящие ценности. И материалист, он хватается за материальное и говорит, как жалко расставаться с этим. А сфокусированно на небесном, он поднимает свои глаза к небу, потому что там его жизнь, там его радость, там его надежда, там его будущее. Там все. И покорный Святому Духу и ведомый им Стефан поднимает голову к небесам. И происходит чудо. Он видит славу Божию, величие, красоту, святость, радость и благоговение наполняет его сердце. Он видит Иисуса, стоящего справа от Бога, Отца, и об этом говорит своим обвинителям. Как вы думаете, им это нравится? Нравится ли им это? И в этих словах он еще раз их обличает. Они обвиняли Стефана в том, что он богохульник. Они обвиняли в том, что он не ценит храм, священство, систему богослужения, жертвоприношений. И Стефан показывает здесь вот на личном примере, это все не нужно. Вот я, а вот небеса отверстие и прямой доступ к Богу через Христа. Значит, ваш храм не нужен, служение священников не нужно, мы имеем прямой доступ к Богу через первосвященника Иисуса Христа. Жертвоприношение животных не нужно, потому что Христос одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Вот этим видением Он также обличает их и показывает, что Богу можно поклоняться на всяком месте. Храм не нужен, священство не нужно, жертвоприношение не нужно, обряды, богослужения Израиля больше не нужно. Перспектива небес. Вот что его радует. Интересно, что Иисус в видении Стефана стоит одесную Бога, а не сидит. Как вы думаете, почему? Некоторые толкователи считают, что это вообще не важно, стоит он или сидит. А некоторые заостряют на этом внимание. В послании к евреям, как и в других текстах Писания, Иисус сидит по правую сторону Бога. Евреи 1.3. «Совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Евреям 10.12. «Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Это имеет значение, потому что у священников в храме не было никакого стула, никакой возможности сидеть. Они должны были все время работать. Приносили в жертву животных и приносили. И так как эти животные никогда не могли истребить грехов, а только указывали на жертву Христа, работа все время продолжалась. Христос же, принеся одну совершенную жертву, которая покрывает прошлое, настоящее и будущее грехи верующих, воссел рядом с Богом. Он больше не трудится, и приносить жертвы больше не нужно, потому что одной жертвы Христа достаточно. Почему же Стефан видит Иисуса стоящим одесную Бога? Ну, возможно, этим показан какой-то особый момент, так Иисус встречает своего первого мученика. Возможно, Иисус встает как адвокат, выступающий в защиту обвиняемого. Религиозные вожди обвиняли Стефана, а Иисус оправдывает его перед Отцом. Я думаю, что это указание на какой-то особый момент и особую встречу Стефана небесами. Итак, Стефан находится в окружении ненавидящих его людей, видит их злобные лица, слышит скрежет их зубов. И он обращает свой взор к небесам, туда, где восседает Господь и Спаситель, туда, где все его надежды и мечты. Это значит, что он жил перспективой небес. Это значит, что он был заранее готов, думал, мечтал о блаженстве небес. Друзья, чтобы оставаться бескомпромиссным в служении Богу всегда, вы должны быть жителями небес. Вы должны понимать, что наше жительство на небесах. Читайте Слово Божие, где говорится о небе, слушайте проповеди на эту тему. Тот, кто сфокусирован лишь на этой жизни, лишь на мимолетных радостях и проходящих ценностях этого века, не сможет сохранить верность Богу, когда настанет его час перейти к Нему. Обязательно человек опозорит себя. Вот Иуда, он же служил, казалось бы, Христу, да? Все делал правильно. А когда настал критический момент, когда Иисуса уже должны были и без его предательства бы убить и арестовать, и он понимал, Иуда, что и его последователям не сдобровать, вот в этот момент его злое сердце и раскрылось. Потому что Иуда не жил перспективой небес. Он жил земным, материальным. Он мечтал получить власть в царстве Иисуса. Он мечтал получить богатство. А теперь ничего этого ему не достичь. Поэтому в последний момент своей жизни он поступает так, как велит ему его сердце, поступает в соответствии с ценностями его сердца, а его ценности абсолютно земные, но не небесные. Чтобы достойно завершить земной путь, живите перспективой небес, перспективой встречи с Богом и Отцом. В-третьих, для достойного завершения земного пути проявляйте смирение в страданиях. Стих 57 и первая часть 58, 57-58а. «Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями». Ну, из этих слов ясно, что судьи Стефана окончательно позабыли о правилах приличия, правилах поведения в суде. Просто поднялся крик, Стефана схватили и повели на казнь. Это все выглядело как самосуд, потому что суд еще, официальный суд не вынес окончательного решения. Это все равно, что началось судебное заседание, не закончилось, человека схватили и повели убивать. Вот таким переломным моментом здесь стало, они уже были злыми, но почему они все-таки даже процедуру эту не смогли хотя бы так, хоть как-то исполнить? Потому что Стефан сказал о небесном величии Христа, о том, что тот, кого они распяли, он рядом с Отцом. И теперь без них, без религиозных вождей, без храма, через того, кого они распяли, есть доступ к Богу. Здесь уже их терпение совсем закончилось. И просто они, как дикие звери, предались инстинкту своей ненависти и схватили Стефана. И нарушили все правила, все законы, и иудейские, и греческие. Согласно иудейским законам, которые утверждали раввины, после решения суда до исполнения смертного приговора должно было пройти 3 дня. Это исключало судебную ошибку, если появится какие-то дополнительные факты, доказательства невиновности обвиняемого. Также римские власти запрещали иудеям осуществлять смертную казнь. Только в случае, если язычник заходил на запрещенную для него территорию в храме, тогда его можно было убить. Во всех остальных случаях смертная казнь – исключительно прерогатива Рима. Но горя ненавистью к Стефану, услышав о том, что он напрямую общается с Богом через распятого ими Мессию, религиозные вожди забыли и о своих законах, и о римских. Тем более, что римляне могли закрывать глаза в некоторых случаях на смертную казнь, дабы не провоцировать и без того склонных к бунтам и восстаниям иудеев. Итак, судебное заседание сорвано. Поднимается крик. Заглушающие слова Стефана, судьи затыкают уши, чтобы не слышать то, что он говорит, Иисус на небе, рядом с Отцом, потому что это для них богохульство. Стефана хватают и уводят побивать камнями. Вы знаете, как побивали камнями? Как это вообще происходило, вся эта процедура? Обычно это осуществлялось следующим образом. Осужденного выводили за город, ставили на возвышенность, высотой не менее 2 человеческих ростов. Не менее роста 2 человек. 3,5 метра, 3. Такая высота. Не менее, может быть, больше. И бросали человека. Это вот как, например, кого-то сейчас из вас с балкона сбросить вниз. Это как минимум. И бросали человека вниз. И если человек падал и умирал, то констатировали смерть. Но если он падал, но не умирал, тогда начинали бросать камни и в первую очередь брали крупные камни и метили в грудь. Свидетели толкали приговоренного к смерти, свидетели, те, которые говорят, мы слышали, что он богохульник. Это лжесвидетели в случае со Стефаном. И бросают камни ему в грудь. Конечно, они попадали и в голову, и в другие части тела. Обратите внимание, как смирен Стефан перед своими гонителями. Он не защищается, не сопротивляется, не вырывается, не молит о пощаде, а кротко идет на смерть. Он подобен своему Господу Иисусу Христу, о котором пишет Исаия. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Исаия 53:7. Попытки отвечать злом на зло, оскорблением на оскорбление, стремлением оправдать себя любой ценой, бесконечно споря и ссорясь – это позор. Это низкое, недостойное христианина поведение. Если вы придерживаетесь такого поведения, если такое поведение – стиль вашей жизни, то вы не сможете завершить земной путь и пройти его так достойно и высоко, как Стефан. Представьте, как низко бы повел Стефан, если бы он начал кричать, начал вырываться, или Иисус, когда его распинали, если бы он вырывался, не позволял его распять, если бы он со креста не благословлял, а проклинал своих гонителей. Это было бы недостойное поведение. Но смирение в страданиях – это достойное, высокое, мудрое поведение пред лицом враждебного отношения к тебе. Именно так и следует завершать земной путь. В-четвертых, для достойного завершения земного пути распространяйте доброе влияние. Стих 58б. «Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла». Обычно, прежде чем побить человека, с него снимали, с самого обвиненного, снимали верхнюю одежду. Но в этом случае почему-то свидетели, те, которые бросали камни, те, которые толкали Стефана, сняли с себя верхнюю одежду и сложили ее. Возможно, потому что было очень жарко, возможно, это было связано с подражанием грекам, людям, скажем, греческой культуры, которые перед физическими упражнениями снимали верхнюю одежду. И вот стерегущим эти одежды, одежды убийц Стефана, это достаточно такая почетная роль охранять одежды их. Это не просто, знаете, самого незначительного человека, но мы будем убивать, а ты охраняй одежды. Нет, это выглядело достаточно такой почетную роль. Здесь Савл играет. Он охраняет одежды побивающих Стефана. И таким образом Лука впервые упоминает о человеке, который в дальнейшем станет центральной личностью в его повествовании. Первое знакомство наше в книге «Деяния» с Савлом, который в будущем, обратившись, станет Павлом, сразу же представляет его ревностным противником церкви, который не просто присутствует при убийстве Стефана, а всем сердцем одобряет его, становится соучастником этого великого злодеяния. Савл просто уверен, поймите, у него искренняя у Савла вера. Он не лицемерит, не лукавит, он честен сам с собой. Он искренне верит, что Стефан – богохульник, что он разрушает истинную религию. Искренне в это верит, и поэтому искренне желает его смерти. Но смерть Стефана оказала положительное влияние на Савла. Смерть Стефана стала евангельским свидетельством для Савла. Смерть Стефана явно способствовала обращению Савла. Это уже такие были первые ростки, когда через смерть Стефана Дух Святой стучался в сердце будущего апостола. Смерть Стефана здесь у Луки имеет еще важный момент. До нее история церкви, после нее кардинально изменилась. До смерти Стефана церковь в основном развивается в Иерусалиме. После смерти Стефана начинаются гонения, и церковь распространяется по всему Средиземноморью. И Стефан, он в своей душе, конечно же, был миссионером. У него здесь греческое имя, он из Елинов явно, да? Из тех иудеев, которые воспитывались в греческой культуре. И он говорил, что храм не нужен для поклонения. Поклоняться можно на всяком месте. У него было миссионерское сердце, желание исполнить поручение Христа. Идите, проповедуйте всем народам. Но его убили. И казалось, что его дело остановилось. Но именно через смерть Стефана ростки его идей захватили уже Савла, хотя Савл еще до конца этого не понимает и вообще не понимает, и только после обращения все проанализирует, будучи измененным и просвещенным Святым Духом. Но именно Савлу предстояло стать, Павлу после обращения, основным продолжателем дела Стефана. И убежденность в том, что Стефан стал предтечей Павла, приходит при сравнении их служения, проповеди Стефана с новозаветным учением Павла. Ну, например, здесь вот 7 глава, проповедь Стефана ясно говорит, что Богу поклоняться можно вне храма. И Стефан говорит об этом очень ясно. А в своей проповеди в Афинах Павел также говорит, повторяет эту мысль: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». Деяния 17:24. Защищая Евангелие от законничества в галатийских церквах, среди галатийских церквей, Павел также использует аргументы Стефана. Стефан говорил о том, что закон для спасения не нужен. И приводит пример Авраама, который был спасен по вере до закона и до храма. И эти же аргументы приводит Павел в послании к Галатам, когда говорит, что спасение по благодати, и оно было и существовало до закона, и Авраам пример этому. Слушая предсмертную речь Стефана, наблюдая за его уходом ко Христу, Савл, безусловно, был потрясен. Обретя спасение, он не забыл увиденного и услышанного. И теперь мог вынести из этого трагического дня бесценные уроки. Смерть Стефана – это было доброе свидетельство для Савла. Смерть Стефана способствовала обращению Савла. Необходимо стремиться так пройти свой земной путь и так его закончить, чтобы, смотря на вас, другие люди также захотели служить Богу. Жизнь и смерть эгоистичных, тщеславных, сфокусированных лишь на земном, религиозных лицемеров отталкивает грешников от церкви и не может вдохновлять ни на миссионерский, ни на пасторский труд. Какое свидетельство останется после вас? Вот когда вы уйдете, будут ли вас вспоминать как человека, который до последнего вздоха был посвящен Богу? Будут ли вас вспоминать как человека, смотря на которого враги церкви обращались? Смотря на которого люди получали вдохновение служить Господу также посвященно? Смогут ли о вас сказать: «Он отдал все свои физические, интеллектуальные способности, материальные ресурсы делу созидания церкви»? Если, живя на земле, вы никого не вдохновили на служение, если, заканчивая, завершая земной путь, никому не указали на небеса, значит, вы прожили жизнь как? Бесполезно. Вы растратили впустую данные Богом возможности, ресурсы, растратили на достижение лишь мелких второстепенных целей, не имеющих никакой ценности с позиции вечности. Достойное завершение земного пути распространяет доброе влияние, доброе свидетельство, приносит добрый плод. В-пятых, для достойного завершения земного пути имейте уверенность в спасении. Стих 59. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: „Господи Иисусе, прими дух мой“». Несколько лет назад на обложке известной газеты мне довелось увидеть фотографию только что почившего руководителя крупной христианской конфессии и прочитать заголовок: «Надеюсь, Бог примет его в рай, и молимся об этом». И я подумал, если в отношении руководителя нет уверенности, то что же говорить о всех остальных? И вот относительно Стефана нет никаких сомнений. Его убивают, обвиняют в богохульстве, а он молится, обращаясь к Иисусу: «Прими дух мой». Его уверенность в переходе в блаженство небес – подобно уверенности Христа, который, умирая на кресте, молился: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Это очень интересно. Умер Христос, Искупитель за наши грехи, и умирает первый мученик. И его смерть и поведение во время смерти – это копия поведения Христа. Это такое же достойное завершение земного пути. Удивительно. И мы видим, что Стефан абсолютно уверен в спасении. Он уверен, что идет в небо, что идет в рай. Обладаете ли вы такой уверенностью в спасении? Тот, кто живет в грехе, или заблуждении, может иметь ложную уверенность в спасении. Считать, что идет в небо, когда это не так. Не имеющие спасающей веры могут быть не уверены в спасении, потому что у них ее нет. Таковым следует покаяться, примириться с Богом, стать на путь спасения. Но иногда истинно верующий может сомневаться в спасении. Если вы истинно верующий, и у вас нет такой уверенности, как в Стефане, причина – грех, заблуждение. Хотя Иисус сказал, не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей, Иоанна 10:28. И Стефан это усвоил очень хорошо, правда? И дабы завершить земной путь, прославляя Бога, христианин должен быть уверен в своем спасении. Страх, уныние, отчаяние, депрессия, даже потеря рассудка. Такой финал жизни разделили несколько моих знакомых, христиан и даже пастырей, не знающих, спасены они или нет. Человек не уверен в спасении, потому что не верит в то, что из руки Христа никто не похитит. Он вспоминает какие-то согрешения своей жизни, и он понимает, что его земной путь завершается. Он в панике, он в суете, он взволнован. Это очень тяжелое состояние. Они выглядят в конце земного пути испуганными, растерянными, депрессивными. И смотря на них, люди в замешательстве. И такой уход не прославляет Бога, а бесчестит, позорит Его имя. Вот он человек, который всю жизнь говорил о небесах. Вот он уходит в эти небеса, и что же мы видим? Видим ли мы его радостным? Видим ли мы его спокойным? Видим ли мы его довольным? Или мы видим его испуганным, растерянным, не знающим, что его ждет? Каким вас увидят ваши ближние, когда наступит ваш час? В страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви, 1 Иоанна 4:18. А на земле никто не боится ада так сильно, как верующие. Правильно? Скажите неверующему, ты идешь в ад. Он забудет об этом через одну минуту. Но верующий, просвещенный Святым Духом, он знает, что есть благословение небес и есть ад. И если ему сказать и учить его, что он идет в ад, это самое невероятное терзание, которое может случиться с человеком вообще. Дабы не завершать земной путь в столь ужасном состоянии, являйте добрые плоды истинного спасения в своей жизни. И верьте свидетельствам Библии, гарантирующим, что начавший в вас доброе дело будет завершать его до дня Иисуса Христа. Бог, начавший в вас дело спасения, доброе дело, не остановится на этом, но продолжит его совершать, сохраняя ваше спасение до дня личной встречи со Христом. И последнее, шестое. Для достойного завершения земного пути относитесь с любовью к врагам. Стих 60. «И преклонив колени, воскликнул громким голосом, Господи, не вмени им греха сего, и, сказав сие, почил». Стефан склонился на колени, его сбросили, он не умер, упав с этой высоты, он склонился на колени и взмолился о своих врагах, уподобляясь Христу, и почил, в оригинале заснул. То есть Стефан не кричал от боли, не метался в страхе, не умирал очень долго, он сказал, помолился о врагах и ушел красиво, с молитвой на устах. И он еще раз в этом уподобился Христу, который молился, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И молитва Стефана была услышана, не осталась без ответа. И спустя время Савл обрел полное прощение своих грехов. Трудно представить себе более ужасное состояние человека, находящегося на пороге вечности, но наполненного злобой, непрощением, ненавистью к тем, кого он считает своими противниками. При таких обстоятельствах уйти красиво, прославляя Бога, с молитвой на устах, о своих врагах, сердцем свободным от горечи и боли и обиды не получится. Готовьтесь, друзья, к завершающему этапу своего земного пути. Не позвольте неразумному поведению перечеркнуть ваше служение и лишить вас небесной награды. Молитесь о том, чтобы прославить Бога своей жизнью и своей смертью. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!